В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Призыв Владимира Зеленского принять в НАТО всех соседей России вызвал бурную реакцию грузинских политиков.
Мы хотим вступить в НАТО, чтобы у нас были безопасность и мир. Вот почему все европейские страны, которые граничат с Россией и не хотят, чтобы Россия оккупировала их территории, должны иметь возможность вступить в Евросоюз и НАТО.
Грузинская оппозиция призывает президента Саломе Зурабишвили перейти от слов к делу.
Риторически она говорит правильные вещи. Просто это не проявляется на деле. Она не глава исполнительной власти и не может осуществлять реформы. Но она не меняет и того, что может изменить.
В День защиты детей в Сухуми обсуждают идею создания летнего лагеря для изучения абхазского языка.
Очень серьезно планируют разработать именно лагерь с погружением в абхазский язык. То есть вот чтобы все работало на это и чтобы мы дали результат.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на сайте эхокавказа.ком. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
В ночь на 1 июня Киев подвергся очередному ракетному удару, в результате которого погибли 3 человека, в том числе 9-летняя девочка. Еще 14 пострадали. Об этом сообщает киевская администрация и мэр Киева Виталий Кличко. Люди погибли в Деснянском районе украинской столицы, где обломки ракеты упали на здание детской поликлиники, 2 школ, детского сада, полиции и многоквартирного дома. В Днепровском районе пострадали как минимум 3 человека. В результате падения горящих обломков сгорели несколько автомобилей. По данным Генштаба, 18-й, за последний месяц атаки на Киев были использованы 10 ракет «Искандер», запущенные из Брянской области России. Все они были сбиты, утверждают украинские военные. Целью ударов они назвали объекты гражданской и критической инфраструктуры. В условиях военного конфликта эта информация не поддается проверке. Киев подвергает военной цензуре публикации последствий обстрелов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 2 пострадавших при взрыве в Белгороде неизвестного устройства. Ранее, в том числе в местных телеграм-каналах, появилась информация о громком хлопке в городе в районе Харьковской горы на улице Щерса. По данным Гладкова, один пострадавший с подозрением на сотрясение мозга госпитализирован, второй с легкими ушибами от госпитализации отказался. По сведениям телеграм-канала «База», спецслужба проверяет информацию о падении в Белгороде еще одного беспилотника. Предположительно, второй дрон упал в районе улицы Кутузова. С утра четверга поступали сообщения об обстрелах города Шебекино и других населенных пунктов, граничащей с Украиной и Белгородской области. Ряд телеграм-каналов, в том числе про кремлевских, рано утром написали о якобы имевшей место танковой атаки на контрольно-пропускной пункт у Шебекино, который в последние дни подвергается обстрелам. Украинские военные и власти эти сообщения не комментируют. Бойцы русского добровольческого корпуса, воюющие на стороне Украины, которые на днях взяли на себя ответственность за рейд на территорию Грайворонского района области, ранее опубликовали видео, в котором сообщили о второй фазе наступления на территории России. Тем временем жители Шебекина рассказали о тревожной ночи, которую им пришлось пережить.
Провели очень жуткую ночь сегодня, но так как сегодняшняя ночь была, это самая страшная. Уже прощались с жизнью, если честно сказать. Обстрелы со всех сторон, так гремело и гудело. Мы в Шебекино живем, а со стороны Таволжанки, сказали, отбили бой. Там уже были и танки били по Шебекино. В общем, когда сидишь в доме, то наистрашнейшие звуки, ну, такое впечатление, что если бы мы не уехали, что мы не выжили бы. Это вот такое ощущение было. Света нет, света эти наладят электросети, они его опять перебивают, провода падали, прямо там возгорание.
Украина на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, может ожидать мощный пакет поддержки, а не цитаты. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в столице Норвегии Осло. Подробности он не привел. Ранее ряд СМИ писал, что союзники по НАТО обсуждают возможность предоставления Украине неких гарантий безопасности, по примеру сотрудничества США с Израилем. Представители НАТО говорят, что двери союза для Киева открыты, но вступление Украины в него вряд ли возможно, пока продолжается война с Россией. Эту позицию в четверг еще раз подтвердила глава МИД Германии Анна-Лена Бербок. Окружение главы Чечне Рамзана Кадырова раскритиковал главу ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. С критикой выступил родственник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов, представитель от чеченского парламента Магомед Даудов и командир спецназа Ахмат Абти Алаудинов. Делимханов обвинил владельца ЧВК Вагнер в преувеличении проблем с нехваткой боеприпасов, а также намекнул на личную ответственность Пригожина за потери под Бахмутом.
Эхо Кавказа. Новости.
МВД России объявила в розыск публициста Романа Попкова. Соответствующую карточку в базе ведомства обнаружила верстка. Попкова разыскивают по уголовной статье, по какой именно, в карточке не уточняется. Следственный комитет объяснил, что Попкова подозревают в причастности к убийству военного блогера Владлена Татарского, настоящее имя Максим Фомин, в кафе Санкт-Петербурга. Попков живет в Киеве. После подрыва Татарского в петербургском кафе ряд телеграм-каналов предположили, что к убийству может быть причастен Попков. По их сведениям, публицист завербовал Дарью Трепову, которая затем передала Татарскому статуэтку с взрывчаткой. ФСБ заявила о хакерской атаке на несколько тысяч телефонов российских дипломатов. Заражению подверглись айфоны сотрудников российских дипслужб в странах НАТО, бывшего СССР, в Израиле, Сирии и Китае, говорит сообщение ведомства. Подробности атаки не приводятся. Утверждают, что использовано неизвестно до этого программное обеспечение, использующее уязвимости в коде операционной системы iOS.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили принял участие в пленарном заседании Европейского политического сообщества. Встреча с президентом Украины, которую с интересом ждали после высказываний грузинского премьера, не состоялась, но выступление Владимира Зеленского, в котором он призвал срочно принять соседей России в НАТО, вызвало бурную реакцию грузинских политиков. В ней попытался разобраться Иракли Орагвелидзе.
После прибытия в Молдавию глава правительства Грузии на полях саммита дал краткое интервью. Как отметил Гарибашвили, саммит европейской политической интеграции является хорошей возможностью для Грузии поучаствовать в дискуссиях со своими партнерами, особенно на фоне существующих геополитических вызовов.
Основной темой, конечно же, будет война в Украине и вопросы безопасности на европейском континенте и вообще во всем мире. Конечно, я также буду говорить о вызовах для нашей страны, нашей безопасности. Естественно, мы будем говорить о европейской перспективе, и я изложу нашу позицию о том, что Грузия готова стать кандидатом в Евросоюз. Конечно, наша страна заслуживает этого статуса. Это единственно правильное решение, которое должны принять наши европейские партнеры. Пользуясь случаем, хотел бы изложить нашу позицию. Мы, безусловно, выражаем солидарность с нашим другом Украиной, украинским народом. Мы все хотим, чтобы эта война поскорее закончилась, чтобы Украина восстановила территориальную целостность и в Украине установился мир.
Пленарное заседание саммита, в котором принимают участие 47 лидеров европейских стран и руководителей различных институций Евросоюза, открыла президент Молдовы Майя Санду. Руководители делегаций, участвующих в заседании Европейского политического союза, сделали совместное фото, в центре которого был президент Украины. Владимир Зеленский заявил, что все граничащие с Россией европейские страны должны получить возможность вступить в Евросоюз и НАТО. Происходящее в Грузии он назвал водоворотом беззакония, в который Россия затягивает эту страну.
Мы все ясно видим, кто агрессор и где происходит агрессия. Россия боится НАТО и пытается проглотить только тех, кто находится вне общей зоны безопасности. Россия также пытается оставить замороженными конфликты на территориях своих соседей, когда они в состоянии проглотить всю страну. Мы хотим вступить в НАТО, чтобы у нас были безопасность и мир. Вот почему все европейские страны, которые граничат с Россией и не хотят, чтобы Россия оккупировала их территории, должны иметь возможность вступить в Евросоюз и НАТО. У нас есть лишь две альтернативы – либо открытая война, либо пошаговая российская оккупация.
Отметил Зеленский. В оппозиции считают, что президент верно расставил акценты. Грузия практически ничего не предприняла, чтобы выразить действенную и существенную солидарность Украине в войне против России. Такое заявление сделал депутат от фракции «Национальное движение» в парламенте Леван Бежашвили.
Сегодняшнее заявление президента Украины лишний раз подчеркивает печальную реальность. Сегодня наши западные партнеры и Украина считают, что Грузия остается в орбите Российской Федерации. Возобновление авиасообщения с этой страной, открытие морских путей, введение безвизового режима предоставляет Российской Федерации возможность обойти санкции с помощью нашей страны. Как итог, Грузия упоминается в связке с Белоруссией. Пока весь мир солидарен с Украиной и помогает ей восстановить территориальную целостность, Грузия выражает интересы России.
Партии власти гневно осудили выступление Владимира Зеленского. Вице-спикер парламента от грузинской мечты Гия Вольский назвал высказывания президента Украины оскорбительными для Грузии.
Очень печально, что он не видит разницы между страной Беларусь, где Россия разместила ядерное оружие и готовится к войне, и страной, которая согласилась с решениями Гаагского трибунала и поддержала исключение России из международных форумов. Если вы не видите в этом различий, у нас есть основания полагать, что это предвзятое отношение, направленное на поддержку оппозиции, которая хочет переворота в Грузии, с единственной целью – втянуть Грузию в военные действия. Он говорит неправильно, говорит и имеет неправильное отношение к Грузии. Оно унизительно и абсолютно несправедливо. Оно неоправданно несправедливое. Такова реальность.
Подытожил Гия Вольский. Заявление Зеленского не поняли ни власть, ни оппозиция, убежден политолог Давид Зурабишвили. Прозвучавшие из Тбилиси оценки он назвал постыдными.
Президент Зеленский вышел и сделал заявление в поддержку Грузии. В частности, он заявил, что Грузия должна стать членом НАТО и Евросоюза, чтобы предотвратить российскую агрессию. В этом же контексте упоминалась и Беларусь. После этого некоторые оппозиционеры в Грузии ударили в набат, заявив, что Зеленский назвал Грузию страной, похожей на Беларусь. Стыдоба, не лучше поступили и представители власти, принявшие вышеприведенную интерпретацию оппозиционеров как факт, после чего, преисполнившись гнева, они осудили заявление Зеленского, даже не видя, что было сказано на самом деле. Вот так и живем, в мире и понимании.
Иронично написал бывший политик в соцсетях. В конце дня премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил СМИ, что не будет комментировать выступление Зеленского. «Эта страна воюет, и я не хочу давать повод и возможность для определенных спекуляций недоброжелателям нашей страны», заявил премьер Грузии журналистам. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В Грузии продолжают обсуждать речь Саломе Зурабишвили в Европарламенте. В оппозиции ожидали от нее более четких заявлений и даже решения о помиловании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и медиа-менеджера Ники Гварами. К радости властей этого не случилось. И выступление президента оппоненты властей уже назвали речью обо всем и ни о чем. О сегодняшней реакции в политических кругах на это событие расскажет Серго Бригвадзе.
В правящей партии выступлением президента Грузии в Европарламенте явно остались довольны. Во всяком случае, привычные в последнее время критики от членов грузинской мечты в адрес Саломе Зурабишвили не звучало. К примеру, заместитель председателя фрагции грузинской мечты Гия Цагарейшвили назвал речь президента сбалансированной.
Президент Грузии попыталась представить всю Грузию и выразила интересы всех по поводу того, что все политические группы желают скорейшей интеграции Грузии в евроструктуры.
Между тем, в части оппозиции речь президента назвали «обо всем и ни о чем» и призвали Саломе Зурабишвили к действенным мерам. Лишь разговоров о стремлении Грузии в Евросоюз недостаточно. Заявления должны быть подкреплены шагами, направленными на деполяризацию и решение вопроса политических заключенных, что является предусловием для получения статуса кандидата в Евросоюз, сказал в эфире телекомпании «Формула» член национального движения Петре Цискаришвили.
Риторически она говорит правильные вещи. Просто это не проявляется на деле. Она не глава исполнительной власти и не может осуществлять реформы. Но она не меняет и того, что может изменить. Например, помиловать Мишу Саакашвили и Нику Гварамия. Многих в обществе, в гражданском секторе, в оппозиционных партиях беспокоит этот вопрос. Пусть она скажет, что Саакашвили политический заключенный, он должен быть освобожден и точка.
Независимый депутат Теона Акубардия тоже признается, что ждала от президента заявления о помиловании Ники Гварами с трибуны Европарламента. Впрочем, пока еще не поздно это сделать, считает она.
Ожидания, которые были в связи с помилованием Ники Гварамия, пока еще остаются. Вы знаете, что в октябре будет оценка выполнения Грузии 12 рекомендаций. Если она думает об использовании механизма помилования, то пусть решит до того момента, а не после. Пока есть такая возможность, и я хочу надеяться, что президент пойдет на этот шаг не только для Ники, но и для всей страны, поскольку президент может таким образом противостоять политическому правосудию и давлению на СМИ, рычагам, которые используют грузинская мечта.
Когда связывают одного заключенного с европейской перспективой, это не по-европейски и дискредитирует и нашу страну, и Европу, прокомментировал заявление оппозиции спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Я слышал комментарии, будто президент выжидает удобный момент, чтобы выменять помилование на что-то большее для Грузии. Человек, находящийся в пенитенциарном учреждении, не объект для торгов. Не думаю, что президент так смотрит на этот вопрос. Я не считаю, что это правильный подход – ждать подходящего момента для помилования.
А лидер Гирчи Больше Свободы Зураб Джапаридзе озвучил список тем, которые президент не затронула во время своего выступления.
Не упомянула Иванишвили, не сказала о том, что у нас русское правительство, которое продвигает антизападную кампанию. Закрыла глаза и говорит не всю правду, и при этом просит у европейцев предоставить нам статус так, чтобы не выполнять всех условий, которые требует от нас Европа. Делать ставку на это, по-моему, неправильно. Это представляет большой риск, особенно когда мы стоим перед таким выбором.
В правящей партии же позитивно оценили решение Зурабишвили не упоминать в очередной раз экс-премьера Бедзину Иванишвили в своей речи. Иванишвили не участвует в политике, соответственно, президент не упомянула его в своем выступлении, заявил Папуашвили. Впрочем, оппоненты властей считают это результатом оказываемого на президента давления со стороны властей, о чем вчера упоминала и сама Саломе Зурабишвили. Грузинская мечта пытается оказать давление на президента угрозами, шантажом и махинациями, поскольку у них, похоже, есть ощущение, что президент может помиловать Гварами, заявила сегодня лидер республиканской партии депутат Хатуна Самнидзе. Между тем, на выступление Зурабишвили отреагировали и в Европарламенте. К примеру, депутат Виола фон Крамон написала в Твиттер: «Какой глоток свежего воздуха! Наконец-то услышать высокопоставленного грузинского чиновника, представляющего европейскую волю 90% грузин». Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
К сообщениям из Цхинвали. Юго-осетинское экспертное сообщество обсуждает заявление президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева о передаче управления по исполнению наказания в подчинение МВД. Во время ежегодного обращения к народу и парламенту президент Гаглоев сообщил, что это позволит повысить пенсии и зарплаты сотрудникам пенитенциарной системы. Правозащитники считают, что эта инициатива лишает заключенных последних признаков правовой защиты. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В республике было много сказано по поводу обращения президента Гаглоева к народу и парламенту. Но комментаторы явно упустили из виду вот этот фрагмент его выступления. Цитирую. «Принято решение переподчинить управление исполнением наказаний Министерству внутренних дел. Это не только повысит раскрываемость преступлений, но и позволит поднять заработную плату сотрудникам управления исполнением наказаний до уровня сотрудников МВД, а также, наконец, решить вопрос их пенсионного обеспечения». Конец цитаты. Это важная история, особенно в контексте борьбы с полицейским произволом и торжеством закона, о чем неоднократно говорил президент Гаглоев. Наблюдатели считают это решение неудачным, потому что оно противоречит принципу разделения властей. По мнению российского правозащитника, бывшего председателя комитета против пыток Игоря Каляпина, все более-менее благополучные страны ушли от этой практики, потому что она неизменно приводила к злоупотреблениям в отношении заключенных или подследственных, говорит Игорь Каляпин. То есть заключенные оказываются незащищенными от давления сотрудников МВД. Их могут принудить к самооговору, даче ложных показаний и тому подобное.
Прямо скажем, это и сейчас, к сожалению, возможно. И сейчас это часто происходит. Но просто когда в тюрьме будут работать не оперативники при Министерстве юстиции, а оперативники откровенно совершенно МВД, ну, понятно, что вот этих так называемых липовых явок с повинной, которые осужденные пишут, потому что их заставляют опера их писать, их станет гораздо больше. Вся эта система будет работать гораздо легче. Потому что сотрудники полиции очень часто заинтересованы не в том, чтобы реальные преступления раскрывать, а в том, чтобы создать видимость, благополучную отчетность. Для этого не надо преступление раскрывать. Для этого достаточно взять несчастного заключенного какого-нибудь, побить его как следует, и он возьмет на себя еще какое-нибудь преступление.
Югостинские правозащитники на протяжении многих лет твердят о необходимости категорически запретить проведение допросов без адвокатов, запретить самовольные перемещения заключенных под стражу из одного подвала в другой, якобы из соображений безопасности. Потому что все это делается с одной лишь целью – под пытками принуждать заключенных к самооговору. И главное, местные правозащитники указывают на необходимость разделить функции Генеральной прокуратуры на следствие и надзор за следствием, чтобы был неформальный, но качественный надзор. На сегодняшний день все в одних руках. И следствие, и надзор за следствием. Все связаны корпоративными интересами, общей репутацией. Поэтому рассчитывать на придирчивый присмотр за следствием не приходится. То есть речь идет ровно о том, что позволило случиться мучительной гибели Инала Джабиева на допросе. В своем обращении президент выразил обеспокоенность по поводу качества сотрудников прокуратуры. Но ничего не сказал о реформировании ведомства. Судя по всему, пока об этом речь не идет. Функционал прокуратуры остается прежним. А здесь еще и тюрьма передается в ведение МВД. Правда, местные наблюдатели считают это решение временным. По их словам, все дело в том, что пенсионеры Минюста, порядка 35 человек, остались с мизерной социальной пенсией по старости. В Южной Осетии она чуть более 6 тысяч рублей. В отличие от тех же сотрудников МВД или Минобороны, которым пенсии подняли до уровня северокавказских коллег. Между Россией и Южной Осетией существует соглашение о порядке исчисления выслуги лет и пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел и Министерства обороны. А вот Минюст из этой истории выпал. Поэтому в руководстве пришли к выводу, что пока единственный способ поднять им пенсии – зачислить их в штаты МВД. Наблюдатели уверяют, что мера временная. Когда аналогичные соглашения с Россией будут заключены в отношении сотрудников Министерства юстиции, управление исполнения наказаний передадут обратно Минюсту. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Время обзора абхазской прессы. В Сухуми для нас его подготовила Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с членом Общественной палаты Республики Абхазия Эрастом Агумава, в котором он рассказал о причинах системного кризиса в стране и озвучил свое видение выхода из сложившейся ситуации. Главными, на мой взгляд, источниками кризиса являются два фундаментальных фактора – сложившаяся после войны модель государственного правления и, безусловно, общественные отношения, которые во многом и привели нас к существующему кризису. Нынешняя конструкция власти не способна в наших условиях, в силу разного рода причин, сложившихся общественных отношений, государственно-исторических традиций нашего народа и так далее, реализовать в полной мере задачи, стоящие перед республикой. В рамках устоявшейся модели нам дальше будет крайне непросто развиваться. Уверен, что никакой последующий руководитель государства не сможет решить все накопившиеся проблемы, а смена политических фигур без изменение самой архитектуры государственной власти ничего не даст. Следует отметить, что действующая модель правления жесткой вертикалью власти, обусловленная военным временем, была хороша именно в тот исторический период. Сейчас же времена поменялись, и она уже давно не отвечает новым реалиям жизни, что, безусловно, тормозит наше развитие, заявил Эраст Агумава. Ключевой задачей, на его взгляд, на этом этапе должна стать реформа государственного управления, за которой должны затем затем последовать реформы в разных направлениях – политической, избирательной системы, реформа исполнительной власти, изменение ее структуры и функций, проведение глубоких реформ в области экономики, социальной, правоохранительной и иных сферах. Соучредитель общественного движения «Ахеца» Ахрабжания анализирует прошедший митинг оппозиционных сил. На своей странице Facebook он пишет: «Общество устало от радикальных политических сценариев и не готово поддерживать тех, кто делает на этом ставку. Прошедший митинг был анонсирован как мирная акция и проведен как мирная акция, что, безусловно, повысит уровень доверия общества к его участникам. Мирный характер акции позволил всем желающим спокойно провести разбор полета, увидеть соотношение сил или, если хотите, соотношение симпатий граждан, позволил увидеть, что новая оппозиция взрослеет и дорожит общественным мнением, позволил почувствовать страх и неуверенность власти, а главное – их несамостоятельность в принятии решений. Всего этого не было бы в случае применения сторонами силы. Более того, прикрываясь тезисом о разрушительном характере оппозиции, власть получила бы карт-бланш и, скорее всего, провела в жизнь все антинародные проекты». Политик отмечает, что на митинге был представлен очень широкий общественный спектр. На нем не было доминирующей политической силы, а лозунги носили общенародный характер. Был тезис: «Мы не позволим вам разбазарить наш суверенитет и нашу свободу». Поэтому митинг впервые с 1989 года можно с определенным основанием назвать народным, пишет Ахрабжания. Он констатирует, что никогда ни на одном митинге не видел такого количества свободной молодежи. Это, по его словам, говорит о том, что в Абхазии выросло поколение, для которых свобода не пустое слово. Политик поясняет: этих людей невозможно привлечь политическими лозунгами, они всегда будут только там, где представлены их интересы, которые неотделимы от их суверенитета. Те, кто пытается его ограничить или поделиться им, должны понять, что против таких оппонентов, как молодежь, у них нет ни единого шанса. Главными спикерами, вообще теми, кто задал тон мероприятия, оказались общественные деятели новой генерации. По его словам, только тотальное недоверие к собственным гражданам и паника могли привести к использованию вооруженных сил в ходе внутреннего общественного мероприятия. Безусловно, это станет одной из важнейших претензий общества к власти и предметом парламентских слушаний, но это многое говорит и о моральном облике тех, кто принимал такое решение. Ведь если вы готовы применить армию против собственных граждан, что мешает вам применить против них и все остальное? Вредоносные законы, проекты, лишающие доступа к ресурсам, территориальные уступки, интересуется Ахрабжания. Он считает прошедшую акцию шагом в верном направлении. Блогер Дмитрий Максимович Дмитрий Мужма на своей странице в Facebook высказал мнение по поводу сложившегося политического кризиса в стране. Он считает, что необходимо перейти к пропорциональной избирательной системе при выборах в парламент. Поэтапно, но уже со следующих выборов, необходимо внедрять смешанную систему и двигаться к голосованию по партийным спискам. Так будет развиваться партийная культура и политическая система в целом. Конечно, попадание дураков во власть это не исключит, но во всяком случае за них будет нести ответственность партия. Сегодня же за их пятилетнее молчание или того хуже идиотскую инициативу ответственность не несет никто. Конечно, значительная часть действующих депутатов будет из последних сил держаться за существующую мажоритарную систему, чтобы и дальше избираться с помощью родственников, друзей, соседей, а также подкупов и запугиваний. Но надо как-то их убедить, что все то же самое можно будет делать и от лица партии, считает блогер. Далее, по его словам, по мере усиления партийной репрезентации можно будет переадресовать определенные функции исполнительной власти в пользу законодательной. Не как это сегодня делает президент, пытаясь на каждый стул усадить подконтрольных себе людей, а к действительной реформе, о которой он так красиво пел, будучи кандидатом, пишет он. Блогер считает, что первая реформа, с которой нужно начать, это сокращение президентского срока до 4 лет. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, с которым вас ознакомит Вадим Дубнов.
Грузия укрепляет мир и ведет страну к объединению, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Грибашвили журналистам в Кишиневе. Он принимает участие в саммите Европейского политического сообщества. «Я неоднократно говорил, что сегодня, к сожалению, наша страна частично временно оккупирована. Оккупация наших территорий является одним из главных вызовов. К сожалению, мы не являемся страной-членом Европейского союза и НАТО. Конечно, у нас нет зонтика безопасности и гарантий. Поэтому для нас, конечно, особенно важно, чтобы наше правительство предприняло правильные шаги для того, чтобы в первую очередь защитить нашу страну в этой крайне непредсказуемой среде, спасти нашу страну. Мы должны позаботиться о безопасности нашего населения, нашего народа, наша политика, мирная политика. Мы сохранили мир, укрепили его, и миролюбивой политикой ведем нашу страну к объединению», сказал премьер-министр Грузии. Украина предлагает распространить международные санкции на авиакомпанию Georgian Airways, начавшую выполнять прямые рейсы между Грузией и Россией. Об этом сообщается на портале Национального агентства по предотвращению коррупции Украины «Война и санкции». В список юридических лиц с риском наложения санкций, кроме Georgian Airways, внесена компания Aerohandling Georgia. Она создана для обслуживания российских авиакомпаний. Кроме того, в список физических лиц с риском наложения санкций добавлен основатель Georgian Airways Томас Гаяшвили и его брат, владелец авиакомпании Давид Гаяшвили. МИД самопровозглашенной Республики Абхазия прокомментировал выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европейском парламенте в Брюсселе. Грузинский лидер, в частности, заявил о поддержке лозунгов народного митинга, который прошел в Сухуми 30 мая. «Хотим обратить внимание госпожи Зурабишвили на недопустимость вмешательства во внутриполитическую повестку суверенной Абхазии. Кроме того, если Саломе Зурабишвили так обеспокоена судьбой граждан Абхазии, рекомендуем оказать воздействие на правительство Грузии с тем, чтобы соглашение о неприменении силы между Абхазией и Грузии было подписано. Что может быть важнее безопасности, не так ли?» заявила официальный представитель Абхазского министерства иностранных дел Виктория Малания. Отметим, что абхазское ведомство опубликовало видео выступления Зурабишвили, подготовленное «Эхом Кавказа», но не указало при этом источник. Накануне президенту Грузии ответили абхазские оппозиционные партии общественной организации, заявив, что она выдает желаемое за действительное. Национальный банк Грузии ввел новые требования для коммерческих банков. С 1 сентября текущего года они должны размещать в ликвидных активах не менее 80% средств, полученных от нерезидентов, физических и юридических лиц. Изменения не затронут самих вкладчиков. Клиенты вновь смогут в любой момент снимать со своих депозитов любую сумму. В ведомстве пояснили, что после начала России боевых действий в Украине значительно увеличились депозиты, размещенные в Грузии российскими резидентами в иностранной валюте. Это, по информации Нацбанка, создает риск единовременной концентрации и негативно сказывается на состоянии ликвидности. Конец цитаты. В Грузии опасаются, что россияне через определенное время захотят снять свои средства с депозитов, и у грузинских банков могут возникнуть проблемы с ликвидностью. В Грузии в возрасте 97 лет скончалась Вера Путина, женщина, утверждавшая, что она мать президента России Владимира Путина. По информации телеканала «Мтавари», Путину похоронили 30 мая в селе Метехи Каспского муниципалитета на востоке Грузии. Агентство новости Грузии напоминает, что это старая история, которую любили обсуждать СМИ и строить разные предположения. Вера Путина родилась в 26 году в деревне Терехино Ачерского района Пермской области Российской Федерации.
С кратким региональным выпуском новостей был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Россия и Украина обменялись ударами. Мощным ракетным обстрелом подверглись несколько украинских областей. В Киеве погибли люди. Москва со своей стороны обвинила Киев в попытке штурма российской границы и массированных обстрелах Белгородской области. Местные власти готовятся к полной эвакуации жителей райцентра Шебекино. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Молдове заручился поддержкой европейских лидеров в вопросе усилий линия украинских ПВО и ВВС. Владимир Унанянц с подробностями.
Первый день лета для Украины начался с мощных обстрелов. Российские войска нанесли удары по Херсону, Харьковской области и Киеву. Есть жертвы. По данным украинских властей, в столице погибли 3 человека, в том числе ребенок 2012 года рождения. 14 получили ранения. Люди погибли в Деснянском районе, где, как сообщалось, обломками сбитых ракет было повреждено здание детской поликлиники и многоквартирный дом. Обломки также упали на 2 школы и полицейский участок. По предварительным данным, погибшие не смогли попасть в бомбоубежище, расположенное в поликлинике, так как оно было закрыто. По словам мэра Киева Виталия Кличко, сейчас проводятся следственные мероприятия.
Сегодня день захисту дітей, и черговим обстрілом загинуло.
Сегодня день защиты детей. В результате утреннего обстрела погибли 3 человека, в том числе один ребенок. Разрушена детская площадка, повреждены 2 школы и жилые дома поблизости. Прокуратура, спецслужбы и полиция начали расследование. Ответственность за работу бомбоубежища несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, находящихся на карте города, и которые должны работать. Все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно. Люди возмущены. Это не война, это геноцид против Украины, против украинского народа со стороны России.
ВСУ отмечает, что в атаке на Киев были использованы 10 ракет типа «Искандер». Все они были сбиты. Целью ударов были объекты гражданской критической инфраструктуры. Россия со своей стороны обвиняет Украину в массированных обстрелах в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, территория обстреливается из реактивных систем залпового огня «Град».
Недоброе утро выдалось в Белгородской области, в Шебекинском округе. Непрекращающийся обстрел со стороны вооруженных сил Украины. 8 человек раненых, погибших нет. Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Идет массированный обстрел. Конечно, жизнь под угрозой мирных жителей, населения, в первую очередь Шебекино, окрестных сел. Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей.
При этом российские провоенные телеграм-каналы сообщают о прорыве границы диверсионными группами с участием танков в районе населенного пункта Шебекино. В российской Минобороны информацию опровергают, подчеркивая, что прорыва не произошло, все атаки отбиты.
Сегодня утром вооруженными силами Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. Около 3 часов утра по московскому времени, после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до 2 мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска Шебекино. Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены 3 атаки украинских террористических формирований. Армейской авиации Западного военного округа нанесено 11 ударов по противнику. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач,
заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Ситуация в Белгородской области, тем не менее, остается сложной. Местные власти сообщают, что в самом Белгороде упал беспилотник. В результате взрыва пострадал по меньшей мере 1 человек. Более того, местные власти готовятся к эвакуации целого города Шебекино. Впервые решение о вывозе жителей касается райцентра с населением в 40 тысяч человек. На фоне интенсивного обмена ударами президент Украины Владимир Зеленский пытается заручиться еще большей поддержкой западных союзников. Глава государства прибыл в Молдову на саммит Европейского политического сообщества. Зеленский выразил благодарность за помощь, которая уже была предоставлена Киеву, и выразил надежду, что и другие запросы Украины будут удовлетворены.
Я благодарен тем, кто помогает, тем, кто понимает, что каждый шаг в обеспечении ПВО – это буквальное спасение жизни. И скорость формирования этих двух коалиций, коалиции «Патриот» и коалиции современных истребителей, буквально приближает мир.
При этом Зеленский дал понять, от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе он ждет конкретики по вопросу североатлантических перспектив Украины.
Хочу подчеркнуть, летом в Вильнюсе на саммите НАТО нужно четкое приглашение Украины. Нужны гарантии безопасности на пути к членству в НАТО. В полном объеме по нашему вступлению в Евросоюз необходимо четкое, позитивное решение. Мы также готовимся к саммиту, который направит мировое сообщество к реализации совместной формулы мира. И это глобальная потребность. Время пришло. Сомнения должны исчезнуть.
Саммит 27 государств-членов ЕС и 20 не входящих в Содружество европейских государств проходит в Молдавском замке всего в 20 километрах от границы с Украиной, недалеко от Приднестровья, в котором сильно влияние Москвы. Европейские лидеры использовали мероприятие в качестве символической демонстрации поддержки Украины и Молдовы. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал помочь Киеву усилить авиацию и ПВО.
Перед хвилом взял удел również в розмові кілька прем'єрів разом з президентом Зеленським.
Минуту назад я принял участие в разговоре нескольких премьер-министров с президентом Зеленским по поводу обучения украинских пилотов использованию истребителей F-16. Мы составили график тренировок. Что касается Patriot, это очень хорошая система, но, к сожалению, у нас их слишком мало. Мы недавно заказали новые, и доставка – долгий процесс. На встрече я указал, как важно, чтобы другие страны, у которых есть системы Patriot, как можно скорее поделились ими с Украиной. И я могу сказать, что эта встреча была очень конструктивной. Очень позитивный.
И могу сказать, что это встреча была очень-очень конструктивной, позитивной.
Саммит проходил под усиленной охраной. Молдова закрыла свое воздушное пространство, а задача исключить любые провокации со стороны России была поставлена перед авиацией НАТО. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы возвращаемся к теме оппозиционного митинга, который продолжают обсуждать в Сухуми. Одни считают его достижением молодой генерации абхазских политиков, другие – проигрышем оппонентов власти самопровозглашенной республики. Елена Заводская собирала мнение.
На митинге в Сухуми, по оценке оппозиции, было около 3000 участников. Требования митингующих об отставке правительства и его руководителя Александра Анкваба президент фактически проигнорировал. Выйти к митингующим отказался. Итоги протестного дня подвели для «Эхо Кавказа» экономист Ахра Аристава и общественный деятель Тенгиз Джопуа. Ахра Аристава отметил, что ряды абхазской оппозиции обновились, и в нее пришли молодые политики, такие как Адгур Арзен, Адгур Лагвилава, Бистана Ачба, Саид Будба и другие. Они в первый раз участвовали в проведении массового протестного митинга в столице. И очень важно, что митинг, как они обещали, прошел мирно и без эксцессов. По словам Ахры Аристава, президент и правительство проявили такую неадекватность в желании защитить себя от митингующих, что уронили свой имидж.
Многие отметили то, что на митинг пришли более половины молодые люди. Эти люди раньше на митинги не приходили. Это тоже говорит о том, что от мероприятия к мероприятию доверие к обновленной оппозиции неуклонно растет. Прогнозы властей оказались ложными. Были прогнозы о столкновениях, были прогнозы о незаконных действиях. Все это оказалось ложным. Власть, конечно, понесла колоссальные имиджевые потери. Их реакция оказалась несоразмерной на митинг. Это будет иметь серьезные последствия для властей. И это все останется. И колючая проволока, и заграждения, и техника, и автобусы. И как будет власть свой имидж поправлять, я даже не имею представления.
Очевидно, говорит Ахра Аристава, что нынешнее правительство не в состоянии справиться с теми проблемами, которые стоят перед страной, а президент вчера упустил возможность усилить правительство, обновить его.
Касаемо требования оппозиции. Я считаю, что глава государства не воспользовался шансом обновить правительство, усилить, укрепить его. И, кстати, требования оппозиции были рискованными, потому что глава государства имеет кадровый резерв, имеет специалистов, которые способны предложить созидательную повестку. Они знают, что делать, какие законы срочно принимать для того, чтобы решить хотя бы вопрос, связанный с оплатой бюджетникам в 2025 году. Россия выходит, как вы помните, из помощи, оказываемой на оплату бюджетников. И найти 3,5 миллиарда рублей, которые будут крайне необходимы буквально через год. Через год будет формироваться бюджет 2025 года. Нынешнее правительство не способно. Это уже очевидно всем.
Правительство, по его мнению, не приняло своевременные меры, чтобы обеспечить рост производства и экспорта, увеличить доходы республиканского бюджета. Оно ссылается на рост доходов государственного бюджета, который образуется за счет доходов Гагрского, Гудаутского районов и города Сухум. Однако эти бюджеты не отвечают за расходы на оборонную безопасность, здравоохранение, образование и прочее. Митинг показал, считает Аристава, что люди ждут перемен, необходимы реформы. Оппозиция ставит вопросы, которые волнуют общество, и доверие к ней будет расти. Тенгиш Джопу, наоборот, уверен, что должной поддержки в ходе митинга не было ни у оппозиции, ни у власти.
Основная проблема обоих сторон, на которую я вчера обратил внимание, это низкий уровень доверия со стороны народа. А власть активно компенсирует своими административными возможностями, привлекая к охране здания силовых структур. Силовые структуры, практически там весь личный состав всего силового блока там присутствовал. И стягивая к этому зданию государственных служащих. Власть находится в обороне, ей нужно меньшее количество людей, а их недостаток она достаточно активно компенсирует инженерными сооружениями, которые выстраивают вокруг здания. И блокированием подступов здания автобусами, грузовыми автомобилями, там, военной техникой. Оппозиция находится в более сложной ситуации, ей нужно наступать, и для наступления нужно большее количество людей. Не для того, чтобы там, не знаю, штурмовать здание, хотя бы продемонстрировать власти активную поддержку со стороны общества, идеи оппозиции. То количество людей, которое собрала оппозиция вчера, этого тоже было недостаточно для общественного давления на власть.
Главными проблемами оппозиции он считает отсутствие в ее рядах единства и программного продукта, чтобы люди понимали, что будут делать лидеры оппозиции, когда сами придут к власти.
Можно с уверенностью сказать, что вчерашние события – это, конечно, проигрыш оппозиции. Уличная политика требует постоянной победы здесь и сейчас. Вчера у оппозиции не было победы здесь и сейчас. Тот ультиматум, который она сформулировала власти, и ясные, абсолютно недвусмысленные требования к отставке премьер-министра со стороны его кабинета, он не был выполнен со стороны президента. Президент просто проигнорировал. Ну, по крайней мере, в глазах общества это так выглядело. Что будет дальше, мне сложно сказать. Это серия протестов, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Я думаю, что дальше уже ключевым моментом будут выборы. Президентские выборы. На президентских выборах, судя по всему, выиграет власть, потому что оппозиция очень долгое время, как внутри нее существуют проблемы, которые она никак не может разрешить. Кроме проблемы единства всех ее групп, есть и другая проблема, более важная, чем вот это их внутреннее объединение, есть проблема отсутствия программного продукта для общества. Люди не знают, что будет происходить после того, как оппозиция придет к власти. Непонимание завтрашнего дня компенсируется в сознании людей наложением практики, которая сложилась при Рауле Хаджуме. То есть они представляют будущее этой оппозиции точно таким же, каким оно было при экс-президенте страны. Люди просто устали от того, что их постоянно обманывают, постоянно одно и то же обещают, и никто ничего не делает, нет понимания того, что кто собирается что-то менять, как собираются менять.
Тенгиз Джопа уверен в том, что практика свержения власти в Абхазии уже стала традицией. Она возникла потому, что ее поддерживает народ. Все делают вид, что она им не нравится, но при этом с успехом используют этот механизм для вхождения в избирательный процесс. С этой практикой надо либо смириться, сказал он, либо ее реформировать. Никто не пытается преобразовать этот хаос в порядок. Власть идет по другому пути. Она наращивает заборы и бронетехнику. При этом руководствуется исключительно своими групповыми интересами и продвигает выгодные ей проекты, не обращаясь обращая никакого внимания на мнение людей. В этом Джо По видит большую опасность. Это может привести, на его взгляд, к более трагическим событиям. Люди по разные стороны забора могут сначала подраться, а потом начать стрелять друг в друга. Вот о чем нужно думать, говорит Тенгиз Джопоа. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В самопровозглашенной Республике Абхазия сегодня прошло немало мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей. Сегодня же обсуждалась идея создания летнего лагеря, в котором дети смогут овладеть абхазским языком. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария расскажет больше.
Сегодня в Абхазии, как и на всей планете, вот уже почти 3/4 века отмечается Международный день защиты детей. У тех, кто были детьми 1 июня 1950 года, уже выросли свои дети, внуки, правнуки и даже праправнуки. И все эти годы для человечества 1 июня продолжает ассоциироваться с нежностью, улыбками, но также и с тревогами о судьбах очередных подрастающих поколений. Любопытный штрих, когда в начале нынешнего мая еще не была названа дата предстоящего народного митинга, недовольных нынешней властью, грозившего обострением общественно-политической обстановки, в одной из сухумских компаний рассуждали, какой это может быть день, и кто-то сказал, может, 1 июня, на него накинулись. Но это никак не может быть день защиты детей, когда повсеместно планируется проведение детских мероприятий. И этих мероприятий было действительно очень много. В последние майские дни на площадке теннисного клуба «Аква» прошел открытый детский теннисный турнир, приуроченный ко Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие мальчики и девочки до 10 лет, от 10 до 13 лет. Победителям турнира вручили кубки, медали, грамоты и памятные призы. А сегодня на культурно-деловой платформе «Ума» проходили образовательные мероприятия и игры, в которых принимали участие подопечные благотворительных фондов «Ашана» и «Киарас», учащиеся Сухумского лицея-интерната, а также все желающие дети. Мероприятия организованы при поддержке Офиса детского фонда ООН, ЮНИСЕФ. Для детей проводились мастер-классы на темы науки, искусства, безопасной среды. Сотрудники STEM-лаборатории развернули несколько площадок: 3D-рисунок, научная лаборатория, робофутбол, сейсмическое строительство, мышиные бега. Желающие могли поучиться готовить шоколадные конфеты и аджинджуху, конструировать игрушки и многое другое. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия поздравила детей и их родителей с праздником.
От нас, взрослых, зависит, какое будет будущее у наших детей, какое будет детство, будет ли оно наполнено радостью, счастьем, любовью или же наполнено проблемами, с которыми дети не должны сталкиваться. Я, как уполномоченный по правам ребенка, с большим удовольствием поздравляю Международным днем защиты детей всех детей мира, всех маленьких граждан нашей республики и с большой любовью желаю счастливого детства.
Вечером на платформе «ГУМА» детям покажут фильм «Гарри Поттер и философский камень» с дубляжом на абхазском языке. Состоялись и праздники для детей в разных микрорайонах столицы и других городов Абхазии. В первый день лета многие родители задумываются и о том, как организовать трехмесячный летний отдых своих детей и школьников. В Сухуми есть, правда, несколько городских площадок, где дети проводят день, а ночью дома. Одна из них, наиболее стабильно работающая, создана при частной общеобразовательной школе «Альфа», которая функционирует уже 20 лет. Сегодня я увидел по абхазскому телевидению интервью с ее бессменным директором Фатимой Даутия и особенно заинтересовался ее задумкой создать на базе летнего лагеря центр обучения абхазскому языку с так называемым языковым погружением. Фатима Даутия говорит:
Очень серьезно планирую разработать именно лагерь с погружением в абхазский язык. То есть вот чтобы все работало на это, и чтобы мы дали результат, и чтобы это было трехмесячное погружение одного и того же контингента. Привести детей из сельской местности, которые хорошо владеют языком, для которых язык является просто естественным языком для общения. И вот наши дети, которые в городе, которым не хватает языковой среды, что им нужно создать эту среду за счет того, что их должно быть меньше по сравнению с теми, кто знает язык. Вот когда не знающих ровно или больше, то ты никогда не заговоришь. Это показывает наш опыт. И, к сожалению, и дома городские дети не имеют возможности поддержать свой язык. Только языковое погружение. Это значит, вот, может быть, 1:5. Вот 5 человек должно говорить на абхазском языке, чтобы этот один выучил.
Но как привлечь сельских детей в городской лагерь? Ведь пусть плата за отдых в нем и небольшая, но она есть. А в сельской местности с деньгами трудно. Когда мы связались с Фатимой Валерьевной, она сообщила, что с Фондом социального страхования республики идут переговоры о том, что он возьмет оплату летнего отдыха детей в лагере. Если этот отдых будет бесплатным, это заинтересует родителей и многих сельских детей. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы «Голоса». После выступления президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева с посланием к народу и парламенту 29 мая, наш корреспондент Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, что они думают об этом выступлении.
Вы смотрели послание президента или слушали его?
Я слушала его. Честно говоря, мне понравилось. Это было приятно, то, что он высказал свое мнение в какой-то веке, потому что его давно не было видно. И было приятно. Было приятно услышать то, что вот из-за рабочих, из-за совместителей. Было приятно, что он обратил на это внимание, что молодежь вообще без работы. Реально молодежь от этого очень сильно страдает, потому что очень хороших, как бы, вакантных мест бывает, но получается, что их отнимают, и там по 2-3 по человеку, ну, один человек работает на 3-4 работах, а молодежь страдает. Главное, чтобы вышестоящие тоже на это обратили внимание, не только президент.
Полностью нет, но частично основные моменты я просмотрела. Всегда за такими вещами слежу. Потому что это очень важно для будущего. Программа заложена хорошая. Всеобъемлющая, затронута и безопасность, ну все, что касается и социально-экономической. Самое главное, знаете что? У нас всегда задачи ставят хорошие. Исполнили бы хотя бы процентов на 80. 100 никто не говорит. Начало хорошее. Надеюсь, что это все исполнится. Потому что он затронул все наши больные места, которые нужно потихоньку. Москва ведь тоже не сразу строилась. Но если мы каждый день по чуть-чуть будем делать, то мы сделаем. У нас кумовство, оно просто у нас здесь как-то вот в гипертрофированном состоянии. У нас получается один в фаворе ничего не делает, а другой вообще никак. А немножко нас мало. Можно выровнять так, чтобы... Я понимаю, что социальная справедливость – это очень такая вещь, которую достичь ее хорошо, сложно. Но как-то выровнять, потому что начинается со совместителей, которая больная проблема.
Есть там много позитивных моментов, но есть моменты, которые как бы требуют разъяснения, как это будет делаться. Потому что, скажем, вот агентство по туризму, да, насколько я помню, там, да, туризм как бы одно из таких направлений, которое нужно, да, в Южной Осетии, да. Но я просто знаю, что чтобы развивался туризм, нужны большие вложения, крупные вложения. На сегодняшний день, вот даже если взять Северную Осетию, да, все, что касается туристической инфраструктуры, в настоящее время, там в основном вкладываются частники. И они вкладывают огромные деньги. У нас этой, таких возможностей нету, чтобы у нас тут частники вкладывали. А у государства нету таких денег, чтобы заменить частников, и надо все основное вот это делать. Потому что какие бы предложения ни вносили, они будут носить, ну, может быть, будут красивые предложения и так далее, но их реализация как будет проходить, вот это для меня непонятно. А так то, что туризм нужен в Южной Осетии, да, это однозначно.
Вы смотрели обращение президента к народу 29 мая?
Нет, я не смотрела. Ну, о чем он там говорил? О том, что... Я только слышала, что он говорил о том, что надо как бы, чтобы пенсионеры ушли... на двух работах не работали. Вот это я слышала. И чтобы молодежь оставалась в городе, никуда не уезжала. Конечно, может решиться, просто надо приложить немного больше усилий, и все.
А почему не решается до сих пор?
Потому что никому это не надо. Каждый думает только о себе. Какие бы проблемы ни решались, проблема есть проблема. Если она хоть какие-то решается, это уже хорошо.
К сожалению, я не слушала это, прошло мимо меня как-то. Даже не скажу, чтобы меня это особо интересовало. А что бы вам хотелось услышать? Что для вас важно? Как любую другую молодую семью, меня прежде всего волнует вопрос, жилищный вопрос, вопрос поднятия зарплаты, вопрос обустройства будущего поколения, где они будут работать, потому что я вижу, никаких новых рабочих мест особо не создаются. Ничего особо вокруг не меняется.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.